Раз, два, три, четыре, да. Okay. Добрый вечер. Сегодня у нас второй урок по второй части книги Тани Алтаребе Шара Йехуд ва-Эмуна, врата единства и веры. И в прошлый раз, до прошлой недели, мы в первой главе остановились на том самом главном вопросе, обсуждая фразу, сказанную в Торе, в молитве, которую мы заканчиваем. И познай же сегодня и вдумайся в том, что нет Всевышнего ни на небесах, ни глубоко в земле. Или разъяснение этого принципиального, принципиальной философской мысли. Алтаребе начинает разъяснение с того с посука из Тилема. «Ле эйло мавай двор ханицу башамоим» – «Навсегда Всевышние твои слова стоят в небесах». И мы обсуждали разъяснение Алтаребе, что в каждом творении всегда должно присутствовать слова Всевышнего, которые произвели данный предмет из абсолютного ничто в нечто. В силу того, что это творение из ничего, до творения мира ничего не было, для того, чтобы мир был образован, образовался, необходимо вот это действие Всевышнего, которое изначально в шести днях творения вывело нечто из абсолютного ничто. И как она вывела? Тем, что Всевышний сказал: «Да будет, да будут небеса, да будет свет, да будут остальные вещи». Вот эти же слова, которые произвели из абсолютного ничто нечто, то эти слова постоянно находятся в каждом из этих предметов, которые существуют, для того, чтобы превратить их из ничего в нечто. Что это превращение продолжающееся, и творение оно продолжается. И об этом пойдет речь в сегодняшней второй главе этой части книги. Алтаребе начинает с того, что тем самым станет понятным ответ, который должен быть дан тем заблудшим, которые ошибаются и не понимают истины. Те, кто не верят или отрицают Ашгаха Пратит. Они отрицают божественное провидение. Ашгаха Пратит означает, что Всевышний Машгиах, он наблюдает Пратит индивидуально, над всем и над каждым, все, что здесь происходит, Всевышний наблюдает и руководит каждой мелочью и каждой деталью. Как мы знаем, слова Баал-Шем-Това, листочек, который падает с дерева, это не случайно, это по Ашгаха Пратит, под божественным наблюдением и решением, какой листочек, в какое время, когда должен быть сорван, куда он должен полететь и где он должен упасть. Все это по Божественному, это не случайно. Вот об этом сейчас пойдет речь. Есть люди, ошибочно заблуждающиеся, которые считают, что Всевышний сотворил мир и, как вы только что спросили, передал ангелам, передал другим руководство, что ему больше нечем заниматься, чем решать судьбу каждого листочка или каждой травинки. Он занимается своими делами. Поэтому они отрицают Ашгаха Пратит. И они отрицают тем самым чудеса, которые написаны в Торе. Для того, чтобы произошло чудо, необходимо непосредственное вмешательство Творца в творение. Если же по их философии Творец ушел далеко в себе, то он как бы не занимается этим миром, и поэтому он не меняет ситуацию и то, что происходит в этом мире. Даже веря, что он сотворил мир, но после сотворения мира он как бы оставил этот мир на видение или сам по себе, а сам он отлучился от этого мира. И может быть, что их позиция даже исходит из того, что представляя себе величие Творца, Творцу мира. Ему больше нечем заниматься, как только руководить нашим миром. Безусловно же, он больше и величественнее этого. Это разумеется. И когда мы говорим о Творце, о Боге, то Творец не только то, что он занимается творением, в этом вся его суть. Поэтому такую мелочь, как заниматься творением, это не для него. Отсюда исходит, в принципе, еще много ошибочных мировоззрений. Есть высшие миры. Эти высшие миры, они созданы для нашего мира. Для того, чтобы мог быть создан наш мир, необходимо было сначала создать высшие миры. Потому что высший мир, он как бы сокращает мощь божественного света для того, чтобы дать место после целого ряда трансформаций, сокращений, переходов, чтобы в конце концов мог быть создан такой материальный мир, такой физический мир, который абсолютно скрывает мощь божественного света. Но эти все миры, они опять же созданы им и управляются им. В чем суть ошибки вот таких заблуждающихся людей? В том, что они думают или считают или сравнивают творение Всевышнего с творениями рук человеческих. Когда человек, ювелир, берет кусок слепок серебра, изготавливает из него бокал, он разве должен поддерживать постоянно бокал, чтобы бокал был бокалом, чтобы он мог существовать? Совсем нет. Он сотворил бокал, поставил его на стол и ушел себе на базар. Делает новую, вообще ничего не делает. Нет необходимости в том, чтобы мастер, чтобы ювелир постоянно творил этот бокал. То же самое Всевышний. Он сотворил мир и ушел себе. Но они глубоко заблуждаются. Заблуждаются в том, что этот ювелир, он ничего нового не сделал. Вся функция этого ювелира заключалась в том, что он взял слепок серебра и изменил его форму. Он не сотворил серебро. Серебро было до него. Он нашел серебро, сотворенное Всевышним в этом мире, взял этот слепок, будучи мастером, он его изменил его форму, придал ему форму бокала, и теперь это стало сосудом, и мы можем налить в него вино и произнести над ним кидуш и абдалу. Так как он не сотворил бокал, а он только изменил форму серебра, поэтому бокал, так же как слепок, до того, как он попал в руки мастера, не нуждался в поддержке, в участии мастера, потому что он же был сам по себе. Поэтому и сегодня, когда мастер изменил его форму, он не нуждается в поддержке мастера, чтобы оставаться серебром. И поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы мастер его постоянно поддерживал. Мастер может уйти себе, и бокал останется бокалом. Они почему-то сравнивают или думают, что творение Всевышнего такое же. Творение Всевышнего совсем другое. Действие Бога, творящего небо и землю. Посмотрите первые две иллюстрации. Дэвид, я знаю. Ошибка заблуждающихся. Действие Всевышнего произошло из абсолютного ничто. Всевышний не сотворил что-то из чего-то. Раньше этого вообще не было. Ни в какой форме. Ни в форме слепка, ни в форме какой-то другой формы. Ничего не было. Из этого ничего он превратил что-то. Он создал небо и землю, и все воинство, и все, что находится на небе, на земле, на небесах. И поэтому нельзя сравнить действие Всевышнего, приравнять к действиям человека. Человек, если он уйдет из сотворенного им, сделанного им посуды, сделанной им вещи, вещь останется, а Всевышний, так он сотворил из абсолютного ничто, эта вещь постоянно нуждается в поддержке. Как мы видим, что эта вещь нуждается в поддержке? Это мы рассмотрим на примере, который Алтер Ребе приводит приводит из перехода Красного моря, когда море раскололось, когда вода стала стеной, и евреи прошли по суше. Мы все знакомы с этим чудом. Давайте мы сейчас проанализируем это чудо. Значит, что здесь произошло? Вода, она сотворена Всевышним. Кроме того, Всевышний дал определенную природу этой воде. А природа воды заключается в том, что она постоянно течет и спускается с более высокого места в более низкое место. Это характеристика и природное явление, природная сила воды, которую внедрил в нее Творец. Когда евреи должны были перейти Красное море, что произошло? Всевышний остановил течение. Как он остановил течение? Целую ночь дул сильный восточный ветер. Течение воды придерживалось этим ветром, то есть ветер был такой мощи, что он был сильнее течения воды, и поэтому он удерживал воду, и вода постоянно поднималась, и оставалась в виде стены. Она не двигалась дальше. Почему? Потому что ветер ее постоянно поддерживал. В момент, когда евреи перешли Красное море, пошла египетская армия, Всевышний отступил, он забрал этот ветер, вся вода хлынула, вернула к своему изначально природным свойствам. Каким свойствам? Течь. Течь, спускаться с высокого на более низкое место. Что произошло в момент раскола Красного моря? Это чудо не было чудом таким, что Всевышний вдруг из воды сделал камень. Или из воды сделал что-то другой предмет. Вода осталась водой. То есть природа присутствие воды осталось такой же. Ее природа изменилась. У нас получается так, что Всевышний сотворил вещи в мире, плюс он сотворил природу этих вещей, их физическую характеристику, их особенности, свойства, какими являются неодушевленные предметы, все, что мы изучали в физике и в химии. Это законы физики и химии, это есть те законы, которые Всевышний внедрил в этот мир, во все существа этого мира, которые он сотворил. Каждому он дал свое природное качество, как проявлять себя в этом мире. И среди вот этих всех творений он дал воде свойство течь, а дал камню свойство стоять. Мы видим, что камень можно сделать целую каменную стену. Эта каменная стена будет стоять без того, что ветер ее должен поддерживать. Ветер не должен поддерживать каменную стену. Почему? Потому что природа камня, который Всевышний вставил в камень, в том, что она стоит. Из камня можно воздвигнуть стену. И она не нуждается в этом, потому что это природа, созданная, вставленная Всевышним в эти камни. Теперь, когда евреи перешли Красное море, Всевышний не сотворил что-то из ничего. Он только изменил природу. Есть в древней философии, это в Кабале, в хасидизме очень много, два понятия. Творение еш-ми-айн и творение еш-ми-еш. Творение еш-ми-айн означает что-то из ничего. Еш-ми-еш означает что-то из чего-то. Например, то, что мы раньше говорили, действие ювелира или другого мастера, это что-то из чего-то. Он берет предмет, который есть, и меняет его форму. Всевышний же сотворил еш-ми-айн, нечто из ничего. Это не в силах человека, не в силах творения сотворить что-то из ничего. Теперь, когда Всевышний изменил природу воды, он не сделал что-то новое. Он изменил второстепенную характеристику воды. То есть, у нас есть вода и есть ее характеристика. Вода осталась водой. Вода творения еш-ми-айн осталась, каким она была. И лишь второе качество, характеристику воды течь, Это он изменил. Он изменил еш-миеш, то, что уже было, но он ее изменил, ее характеристику. То что мы видим? Даже для того, чтобы эта характеристика имела место, могла продержаться хотя бы вот эту ночь, это время, пока евреи перейдут Красное море, это не могло произойти само по себе, это требовало постоянное присутствие вот этого сильного ветра, который поддерживал воду, чтобы она не текла. То есть вода, как этот ветер, как бы стоял в воде, чтобы ее поддержать. И без его поддержки вода сразу же вернулась в изначальное состояние. Если это так, в случаях, еш-миеш, в случаях, когда что-то меняется из того, что уже есть, во сколько же раз больше требуется присутствие Всевышнего в творении, когда речь идет о творении еш-миаин, нечто из ничего. Это понятно? Если даже в тех вопросах, когда меняется уже существующая характеристика существующего предмета, на другую характеристику требуется постоянное присутствие Творца и изменение его характеристики, то во сколько же раз больше, когда речь идет, когда из ничего становится, создается нечто, что-то, то, безусловно, это требует постоянного присутствия Всевышнего. Потому что, в принципе, все, что существует, тянется к своему первоисточнику. Когда лежит камень, камень имеет свои свойства. Свойства тяжести и свойства спокойствия. Оно не прыгает, не скачет, и оно тяжело. Если оно отодвинуто человеком с места, она потеряла второе качество спокойствия, но в силу своей тяжести она опять же сразу же легла в другое место. Она тянется к своему первоисточнику. Когда человек бросает камень снизу вверх, а ведь свойство камня всегда в силу того, что основная масса камня – это афар из четырех элементов, которыми Всевышний сотворил мир. Эш, руах, майм, афар. Главное количественное качество камня – это афар. Оно тянется к первоисточнику вниз всегда. Когда человек бросает камень вверх, он меняет свою природу. Меняет природу камня. То до тех пор, пока сила человека присутствует в этом камне, камень бежит вверх. Как только эта сила иссякает, камень возвращается в свой первоначальный источник, тянется к земле, падает на землю. То же самое вода. До тех пор, пока ветер поддерживал воду, она изменила свою характеристику. Как только ветер прекратился, вода вернулась в свое изначальное состояние, в ту характеристику, которую она обладает, то есть течь. Так как весь мир и все творение в мире сотворено из абсолютного ничто, то все в мире тянется к своему первоисточнику, к возвращению в абсолютное ничто. Поэтому требуется сила Творца, сила Всевышнего, чтобы изменить ее состояние абсолютного ничто первоначального, а чтобы она оставалась вот этими творениями. Поэтому Всевышний постоянно поддерживает, толкает, вот как тот ветер, который толкал движение воды, он как бы постоянно творит своим участием, чтобы мир ушел из первоначального состояния, из абсолютного ничто, каким оно было до творения, и чтобы оно оставалось сотворенным миром и сотворенными предметами. Да. Понятна эта идея? Есть вопросы по этой? Поэтому требуется постоянное присутствие Творца в творении, чтобы мир оставался миром. Мы видим еще один момент. Для того, чтобы человек был живым человеком, мы это упоминали на прошлом занятии, требуется постоянное присутствие души в теле, и тогда человек живой. Когда, не дай Бог, душа уходит от тела, тело остается мертвым. Но оно остается. Почему оно остается? Потому что душа, она не сотворила тело. Она только оживляет тело. Ведь камень тоже сотворен Всевышним. И в камне есть сила Творца, выраженная тремя буквами «эвен», «алеф», «вет» и «нун», благодаря которым проходит жизненная сила от Всевышнего к этому камню, чтобы камень оставался камнем. Для того, чтобы камень стал живым, он нуждается в душе. Тело имеет свое присутствие божественных букв для того, чтобы тело оставалось телом. Для того, чтобы оно было живым, оно нуждается в душе. Душа не творит тело. У нас есть селфон. У всех есть селфон, я надеюсь. Сегодня уже нет? Не у всех. Так вот, селфон нуждается в батарейке. Без батарейки во что превращается селфон? В кусок металла или пластика, пластмасса. Он не живой. Но разве когда мы вытащим батарейку, или когда батарейка иссякает, то телефон исчезает? Он не исчезает. Почему? Потому что батарейка не создает селфон. Она только оживляет его, она дает ему энергию. Так же, как душа. Она дает только энергию, она не оживляет. Поэтому, когда ее нет батарейки, селфон остается селфоном, только не рабочим, не живым. В действительности, если мы посмотрим на мир, то не только, вот пример, который Алтер Ребе приводит с сосудом, с бокалом, серебряным бокалом, но все в мире, иногда люди выражаются на разговорном языке: о, человек сотворил, человек создал ракету, человек создал компьютер, самолет создал. Да, действительно. Но что такое создал? Что такое создал? Что такое самолет? Человек научился исследовать этот мир, научился распознавать на основе многолетних опытов, исследований, проведений всяких экспериментов, пока он нашел, что какое свойство обладает, каким свойством обладает каждый предмет. И он нашел, как можно использовать металл, как можно использовать пластмассу, как ее изготовлять, найти пластмассу. Как... Это все из предметов, которые есть в мире. Только правильно все воссоздав, правильно все воссоединив, используя все свойства каждого предмета, мы получаем какой-то результат. Компьютер. Что такое компьютер? Человек не сотворил ни массу этого компьютера, ни металл, ни все внутренние элементы. Он только научился использовать то, что есть в мире. То его творение – это нечто из чего-то. Точно так, как тот мастер, который берет слиток серебра и делает бокал. То же самое и компьютер, то же самое и ракета, то же самое и самолет, то же самое и все остальное, которое кажется, что это уже верх человеческой мысли, человеческого разума, что человек смог сотворить, сделать такое. Что он сделал такое? Он исследовал этот мир, нашел его особенности и качества, которые даны ему Всевышним, и при правильном использовании вот сотворил все те удобства, которыми мы сегодня можем пользоваться. Всевышний же все сотворил из абсолютного ничто, то это абсолютное ничто. Если бы Всевышний забрал свое божественное присутствие в этом мире или в каком-то отдельном предмете, то этот мир или отдельный предмет сразу же вернулся в его первоначальное состояние, в абсолютное ничто, каким оно было до творения, и оно исчезло бы, как мы говорили в прошлый раз, исчезло бы из памяти, из истории, ретроспективно вообще как будто никогда не было. Потому что все его существование только благодаря божественной поддержке его. А, как выражается божественное оживление всего существующего, то мы говорим в молитве каждый день, говорим так. В молитве Вайварех Давид говорим «Ваатам эхаес эт кулам». Ты оживляешь все. Всех. Не все. И так верно. «Ваатам эхаес кулам». Написано в книгах, что «Алтикре мехае эла мехаве». Читай не оживляешь, а читай сотворишь. Ты творишь все. Ты не только оживляешь, не только как душа, которая оживляет тело. Ты творишь все. Ты творишь все из абсолютного ничто. Кто творит? Ата. Ты. Что такое ата? Ата на иврите пишется из трех букв. Алеф, Тав и Гей. Так вот эти буквы Алеф, Тав, посмотрите последнюю строчку. Алеф и Тав это первая и последняя буква еврейского алфавита. Алеф начинается алфавит и Тав последняя буква алфавита. И все между ними, все буквы от начала до конца, то есть буквы еврейского алфавита, а Гей указывает на пять путей произношения. Как приводится в книгах, что есть все звуки, они делятся на пять источников. Есть гортанные звуки, звуки, которые участвуют обязательно нёба, где язык должен дотронуться. Всего есть пять таких путей. Это гортань, нёба, язык, зубы и губы. Буквы, когда губы должны обязательно сомкнуться. Если они не смыкаются, то они не издают правильную букву. Это гей, пять таких. Получается, что всеми видами произношения этих букв, всех букв, от алов и до тав, вот этим атам и хаед кулам, вот этим ты все творишь и все оживляешь. Тогда возникает вопрос, как можно говорить относительно Всевышнего, что он говорит, что у него есть буквы? Ему разве присущий разговор? Он сказал, он произносит какие-то буквы? Мы же говорим о высочайших духовных сферах. Человек, Всевышний не подобен человеку, который может говорить, который может что-то произнести, какие-то буквы. Именно обладая физическим телом, пять путей произношения – это именно качество нашего физического тела. Это губы, это язык, это нужно сомкнуть или наоборот разделить и так далее. Тогда издаются разные звуки, разные буквы. Как это может относиться ко Всевышнему? С другой стороны, мы видим, что Тора наполнена словами «и говорил Всевышний», «и сказал Всевышний». Так как же он говорил, если он не имеет формы человека, не умеет вообще ничего физического, ничего телесного? И, безусловно, его разговор – это не наш разговор, его язык – не наш язык, и его буквы – это не наши буквы, хотя они так и выражены вот в той форме на иврите, они имеют высочайший духовный источник, тоже выражены в таких же буквах, в такой же форме, потому что каждая форма буквы несет в себе глубокий смысл, и он изучается и объясняется в наших книгах, буква Алев, где Юд наверху, и где Юд внизу, и палочка, соединяющая их. То есть это не просто условный знак, который придуман людьми, как и любой другой язык, который является только условным. А это принципиально такая же форма буквы имеет высокое духовное значение. Как же это можно отнести ко Всевышнему? Так мы должны знать одно правило, что в действительности все, что у нас есть в нашем мире, берется от высшего источника. Но высший источник не является таким, как наш физический конечный результат. Когда мы говорим что-то о Всевышнем, у нас нет слов в нашем языке, как его обозначать, как о нем что-то говорить, как его характеризовать, как его объяснять. У нас нет таких слов, потому что он не из нашего мира. Мы пользуемся всякими понятиями из нашего мира. Поэтому, когда мы говорим что-то о нем, мы пользуемся нашими словами, вкладывая в них совсем другой переносный смысл. Например, разговор. Что такое разговор? Есть у человека есть три одеяния, объясняется в первой книге Тания. Мысль, речь и действие. Что такое мысль? Мысль – это когда человек думает. Можем с вами проанализировать еще одну интересную мысль. Мудрость. Какая разница между мудростью и мыслью? Может кто-нибудь сказать? Какая разница?
Мысли могут быть глупые, правильно?
Совершенно верно. Совершенно верно. Мысли могут быть глупые. Глупые. Мудрость, она всегда мудрость. А?
Мудрость выше, чем
мысли. Мысли, хорошо. Так, так мозг – это сосуд для мудрости или для мысли?
Для мудрости.
Так вот, вообще-то мудрость… А мысль?
Все от него.
Ну, это, наверное, более суженное, как цинцун проходит.
Так вообще-то, мысль, это совсем, это мысль и мудрость две другого качества. Это не одно выше другого, это не одного порядка. Это разные качества. Мудрость – это сила души. Это возможность понимать. Сила мудрости – это возможность понимать. Вот та возможность, что мы можем что-то исследовать, что-то понимать, что-то высокое, что-то из нашего мира, что-то из высших миров. Интеллект, разум – это сила души, которую Всевышний дал человеку возможность что-то понимать, постигать. А мысль – это инструмент. Мысль – это инструмент. Вот так для того, чтобы нам есть суп, нам нужна ложка. А для того, чтобы есть что-то сухое, нам нужна вилка. Или ложка. Кто-то не любит есть ложкой сухое. Я, например. Инструмент. Как нам взять? Как нам взять эту мудрость? Ну, есть у нас мудрость. Как мы ее возьмем? Как мы ее узнаем? Как я могу узнать себя мыслью? Мысль – это инструмент, это одеяние, это одежда. Когда я беру мысль, то когда я думаю… Силой мудрости, которую Всевышний дал, вселил в мой мозг, то мысль дает мне возможность воспользоваться силой мудрости для того, чтобы я узнал, что может мне объяснить моя мудрость. Мысль – это инструмент. Но мысль – инструмент для себя. Сколько я не буду думать, вы никогда не узнаете, о чем я думаю. Мысль скрыта мной. У каждого человека, о чем он думает, никто не знает, кроме него. Кроме Бога, естественно. Это другими силами. А речь тоже инструмент. Это инструмент, если я хочу, чтобы моя мысль стала доступной кому-то, я должен ее раскрыть. Как я раскрываю свою мысль? Речь. Я произношу, рассказываю. Только речью я могу проявить себя для другого. Написать. Правильно. Написать – это действие. Тоже инструмент. Вот это есть три инструмента. Три одеяния. Одежда называется. Лвуш. Три одежды. Или действие. Это если я меняю что-то в мире. Я беру ручку, чернила и беру лист бумаги. И на него черчу буквы. Тогда они становятся уже, исходят в массе, в действии. Либо речь, если я произношу мою мысль словами, либо я думаю для себя, и я узнаю все для самого себя. Это все виды раскрытия. Для того, чтобы раскрыть сущность моей души, для того, чтобы раскрыть силы души, в частности, скажем, мудрость, чтобы я что-то понял, для того, чтобы я об этом узнал, чтобы это стало раскрыто. Если не было бы мысли, то у нас не было бы инструмента, как раскрыть для себя возможность нашего мозга, возможность силы мудрости. Благодаря мысли мы можем узнать, постичь чего-то. Благодаря речи мы можем это раскрыть другому. Такая же идея есть в словах Всевышнего. Когда мы хотим что-то говорить, мы же говорим об абсолютно отвлеченных понятиях, высоких отвлеченных понятиях. которые совсем неуместны в нашем понимании, в примерах, которые мы приводим из нашей жизни, из нашего тела, из нашего существования. То когда мы хотим что-то сказать Всевышнему, когда Он раскрывает что-то для самого себя, мы это называем мыслью. Когда Он раскрывает себя для того, чтобы мы об этом узнали, чтобы творение это узнало, как может раскрыться, как Он может раскрыться для нас речью. Поэтому Он сказал. Он сказал, значит, Он раскрыл себя для нас. И сказал Всевышний, приказал Всевышний, дал заповеди, сказал, что делать, все что. Моше слышал его. Как его слышал? Так вот, о пророках написано так. Вот эти слова Всевышнего, которые были переданы через пророков, начиная с Моше Рабейну, самый первый пророк, и потом в последующие пророки в каждом поколении, вплоть до нашего пророка, нашего поколения, раскрытие Всевышнего, информация от Всевышнего проходит через 22 буквы. Это высшие буквы, это не такие физические буквы, как мы их понимаем. Они раскрываются пророкам в их понимании, в их мудрости, в их пророческом видении, в их мыслях. И потом, если это пророчество должно прийти к нам, оно, спускаясь по всем этим ступеням, выражается их устами. Поэтому пророк на иврите «нави», а слово «нив», «нив сфатаим», движение губ, это произнесение губ. Пророчество произносится. Пророк, человек, который произнес вот эту информацию, вот это раскрытие, которое Всевышний раскрыл пророку через эти 22 буквы, через разные слова, которые состоят из 22 букв, то он, когда он произносит эти буквы, произносит эти слова, это и есть слова пророчества, которые пришли к нам, в наш мир, пройдя вот этот путь. Так, да. Да, во время дарования Торы, когда мы слышали слова, тогда вообще все функции органов человека не функционировали тем естественным путем, как сегодня. Тогда написано, что евреи видели слышимое и слышали видимое. Правда, этому есть еще и другое объяснение. Простой смысл, значит, что у них все стало на совсем на другом уровне, они все воспринимали совсем по-другому. Есть хасидское объяснение этим словам. Духовный мир, мы сегодня о нем слышим. Физический мир мы видим. Во время дарования Торы они видели слышимое. Тот духовный мир, те духовные миры, которые мы сегодня слышим, они тогда видели. А физический мир, тот, который мы видели, они только слышали, да, есть где-то физический мир, кого он интересует, кто? Праведник, который живет в духовном мире, в духовной сфере. Они это видели, а видимое, физическое для них было далеким, низким, они слышали об этом. Вот.
Все наши нешамы это видели.
Да. Все души всего еврейского народа, всех поколений. Наподобие этому... Так же, как вот это раскрытие божественного желания, божественной информации проходит через пророков, вот этими разными комбинациями 22 букв, то же самое и слова Всевышнего, которые облекаются во все творения, тоже проходят, вот всякие раскрытия Всевышнего в этом мире проходит его присутствием, которое выражается комбинациями вот этих 231 вариант, которые вот сегодня... Зев принес разные карты, не собираюсь сейчас их дискомментировать. Все вариации, которые, сколько можно сделать комбинации из 22 букв, дает в результате дает 231 вариант, который мы упоминали на прошлом занятии в первой главе Шара Ихад Ваэмуна. И благодаря всем этим комбинациям спускается божественная сила в каждое творение. И в зависимости, насколько это творение далеко от первоисточника, это значит, насколько она скрывает божественность, тем дальше, тем больше комбинаций в этом. И тем, чем оно выше и ближе к первоисточнику, чем оно больше раскрывает божественность, тем эти буквы и слова ближе к десяти речениями, которые Всевышний сотворил мир. То есть, если это великое, это, если это предмет, который может нести в себе могучий божественный свет, то его мы находим прямо в десяти заповедях. Поэтому есть такие творения, как свет, например, который сам по себе является очень высоким, или небеса, которое написано, что небеса дают, вызывают у человека богобоязненность. Это высокие творения, близкие к первоначалу. Поэтому они выражены прямо в десяти речениях. Иерархия, это будут небеса, Иеор, да будет свет. Когда же, скажем, камень, он совсем не несет никакой божественной силы, наоборот, он показывает, как будто он какое-то мертвое существо, он скрывает присутствие Творца, потому что даже растение, и то, когда оно растет, то это показывает какую-то божественную силу. Мы сразу видим, что, о, появились листочки, появились цветочки, появились плоды. Мы видим какое-то божественное участие в этом. Камень ни о чем не говорит. Поэтому вот эти буквы камня, алеф, бет, нун, они настолько далеко ушли от первоисточника, там множество комбинаций прошло. И не только буквы прошли, божественный свет, который несут эти буквы, тоже прошел множество комбинаций, трансформаций, пока в конце концов образовалось слово «эвен», которое является оживляющей силой для камня, чтобы камень оставался камнем. Это содержание второй главы Шаар Йехуд ВеЭмуна. Вопросы, пожалуйста. Да, ну нет, это вся глава, собственно, я только в пересказе моими словами. Стараюсь очень близко к тексту, но все-таки это пересказ, это не чтение и перевод каждого слова. Хотя очень, очень близко. Вторая. Сегодня мы вторую главу. В прошлый раз мы первую главу закончили, сегодня вторую главу. Всего в этой книге 12 глав.
Всего?
Всего. Нет, это вторая часть книги только.
Вторая единственная вера.
Да. И если у вас нет вопросов, то мы продолжим в следующий раз. Во-первых, Всевышний не нуждается в помощи. Ангелы выполняют его миссию, когда он что-то хочет передать, когда он хочет что-то сделать. Иногда-то ему хочется, чтобы это было осуществлено через ангелов. Ангелы — это посланники Всевышнего. Ангелами могут называться любые предметы. Все, что существует, является ангелом. Что такое ангел? Ангел – это выражение Всевышнего, которое проявляется в разных явлениях. Человек, если он правильно живет, выполняет миссию на него возложенную, то он тоже ангел. Да, правда, это не в том понятии ангел, как мы обычно, когда мы говорим. Ангел – очень, очень широкое понятие. Ведь все, что есть в нашем мире, есть в духовных мирах. Так написано, что такого откровения Всевышнего, который был к Моше Рабейну, не было ни у какого пророка, потому что это было совсем другое видение. То есть его раскрытие, вот эти божественные информации, как Всевышний раскрывал перед Моше Рабейну, было совсем другого плана. Это было внутреннее раскрытие, которое не было у следующих пророков. Дело даже не только во сне или во сне, просто там качество другое.
На другом уровне.
Да? Да. Окей, отлично. Тогда на следующий раз 3 глава. В 3 главе у нас будет совсем мощнейшая идея. Это поговорим в следующий раз.